Канал Тифлоинфо представляет. Поговорим. Всем привет, дорогие друзья! Это цикл «Поговорим». Я, Кристина Тельпук, рада вас приветствовать в то время суток, когда вы будете это слушать. Да, у нас пока что так. И сегодня тот эфир, который я хотела сделать очень-очень давно, но как-то вот все, то я не была готова, то еще что-то происходило, но наконец-то это состоится. И сегодня мой гость, широко известный в определенных кругах человек, Павел Каплан. Паша, привет.
Привет тебе, Кристина, привет нашим зрителям и слушателям.
А наша аудитория знает тебя, какие-то факты о тебе все же знает, да, о том, что ты эксперт по NVDA, в частности, по бралевским дисплеям. О том, что ты живешь в Германии, люди многие знают. Но, я думаю, мало кто знает о том, что ты ведь родом из Беларуси. А расскажи, пожалуйста, немножечко об этом периоде своей жизни.
Да, во-первых, я родом из Белоруссии. И в Белоруссии меня даже знали под другой фамилией.
Так, а ты можешь об этом сказать? Или
да, там... да, я могу об этом спокойно говорить. А в Белоруссии меня звали как Павел Чаускин, точнее, Павел Романович Чаускин, если кто-то еще его отчество помнит. А вот, это фамилия по отцу, а когда мы приехали в Израиль, мы через несколько лет после этого решили вернуться к маминой девичьей, и Каплан – это, собственно, моя фамилия по деду с бабкой, мамина девичья.
Кстати, Каплан или Каплан?
А, по-разному. Ты знаешь, по-разному. Кто-то говорит Каплан, кто-то говорит Каплан. Оба варианта идут в данном случае.
Отлично. Значит, кто как привык, тот так, в общем, и может тебя знать и упоминать. Итак, давай немножечко про Беларусь, пожалуйста.
Я родился, да, в Беларуси, родился в Гомеле. В Гомеле же ходил в детский садик, обычный, правда, для этого моей маме пришлось в этот же детский садик устроиться нянечкой, в другую группу, правда, в ту, где я был, не разрешали, но только на этих условиях меня согласились взять в обычный детский сад, чтобы мама могла в случае чего прибежать помочь нянечкам, если вдруг они со мной не справятся, я не знаю, в общем, какие у них там были мысли, а вот. После периода детского сада я сначала пошел учиться в Шкловскую школу, но в Шклове я проучился нулевой, первый и половину второго класса. Там мне в Шкловской школе по некоторым причинам не понравилось, не хочу я сейчас об этом особо распространяться. Вот. Но мы решили перевестись в Гродно. И уже вот Гродненскую школу я закончил, проучился до конца, до 11 класса, закончил ее. И более того, даже успел поступить уже в Гомеле в университет, на исторический факультет. Но там я проучился семестр, потом мы забрали документы, потому что уже планировали уезжать в Израиль с семьей.
Хорошо, мы сейчас до этого дойдем. Мне... Знаешь, что было интересно? В связи с твоей учебой в школе, ты в свое время рассказывал мне о том, что ведь это были 80-е годы, правильно? 80-е, конец
80-х. 80-е и начало 90-х,
да. Начало 90-х. А ты уже тогда вовсю слушал вражеское радио и был такой достаточно своемыслящий парень со своим мнением на все. И... А как так вышло? То есть, что тебя в этом смысле формировало? Как ты думаешь?
Ой, это вообще интересный момент. Дело в том, что я с детства люблю радио. Причем настолько, что моя мама мне рассказывала, что Первыми моими словами, которые я произнес, когда был ребенком, были не мама, папа, а были слова, которые я услышал по радио.
Надо же.
Типа о погоде, о спорте, там еще чего-то. Вот, для того, чтобы меня уложить спать, мне приносили радиоточку в кровать. Иначе я не засыпал.
А она работала или ты просто с ней
Нет,
засыпал?
она просто лежала рядом.
А!
Тем более, что в 2 часа дня в советское время у радиоточки был перерыв.
Потрясающе просто.
Вот. И я, в принципе, любил радио, и первый мой приемник мне подарил отец, когда мне было 6. Вот. И я, в принципе, у меня всегда были приемники, у меня вечно ломались телескопические антенны, и мне вечно их чинили. Вот. И когда мне было лет, я не знаю, 14. Да, потом сначала дед отдал нам свою старенькую радиолу, а там был коротковолновый вот диапазон. И я там начал ловить все эти вражеские голоса и пытаться слушать через глушилки, там мне лет 13 было. А потом, наша воспитательница, тоже, кстати, еврейка, Мира Абрамовна. В общем, короче, мне нужен был коротковолновый приемник в школу. А в Гродно выпускали эти вот приемники «Океан» с коротковолновым диапазоном. Ну, в
А,
общем,
были
короче,
такие.
мне наша воспитательница Мира Брауна по блату достала с завода, ну, типа, немножко бракованный. Может, там, я не знаю, где-то краска облезла на корпусе, не знаю. Короче, по скидке мне его достали, этот «Океан», и он у меня очень долго был. И там были короткие волны. А к тому времени, это же уже 88-й, 89-й год, 90-й, там уже перестали глушить эти все вражеские голоса. Их же в 88-м перестали, глушилки сняли. Вот. И когда уже вот 88-й, это мне уже 13 лет было, тогда уже можно было совершенно свободно и «Радио Свобода» слушать, и «Голос Америки», и в том числе «Голос Израиля».
То есть еще и такое существовало, получается.
Да, конечно. Голос Израиля из Иерусалима существовал. И его, кстати, меньше глушили, чем остальные все вражеские голоса почему-то.
Интересно, правда, почему? А он был направлен только на еврейскую аудиторию Советского Союза или, в принципе, на
Не,
русскоязычную?
ну он, конечно, его основная цель, его основной целевой аудиторией была еврейская аудитория. Потому что Израиль – это не страна для иммиграции, Израиль – это
Да.
страна для репатриации. И поэтому их, конечно же, интересовало, чтобы вот евреи из бывшего Советского Союза уезжали в Израиль. Поэтому, конечно, целевой аудиторией было и советское еврейство.
А ты в то время себя уже евреем ощущал каким-то образом,
А я
да?
себя евреем ощущал очень давно. А
Это в семье
понимаешь…
как-то формировалось, или ты сам до этого?
Да, причем где-то лет 8 я об этом узнал, что я еврей. Причем, ну как, дети гуляли на улице, там, начали ругаться, я там кого-то обозвал не русским или что-то типа того. Потом мама позвала меня домой и сказала: «А чего ты вот обзываешься? Ты вот сам не русский». Я говорю: «А кто? Ты еврей». И вот с тех пор меня это заинтересовало, я стал узнавать. А потом у нас же в школе в советское время же национальность вписывали в журналы школьные. Журналы эти школьные детям, хотя не должны были быть доступны учительские журналы, но тем не менее могли попросить кого-то занести журнал в учительскую, еще что-то. А посмотреть домашнее задание, потому что учителя вписывали туда домашнее задание. И дети довольно быстро узнавали, у кого какая национальность. Это же интернат. Вот. Поэтому, даже если бы я тогда не узнал о том, что я еврей, мне бы об этом рассказали очень
Причем
быстро.
твои одноклассники, я так понимаю, рассказали бы.
Конечно, конечно.
То есть получается, что какого-то рода бытовой антисемитизм он существовал, и ты его на себе ощущал.
Конечно. Бытовой антисемитизм существовал. Тем более, что у нас, ну это же интернат, в который приезжали дети со всей Беларуси. И там дети разные были. Кто-то был из более таких образованных семей городских, а кто-то был из деревенских семей, из сельской местности, где этот бытовой антисемитизм зачастую они впитывали с детства. Я тебе больше скажу. Где-то в последнем классе, когда мне уже было лет 18-18, одна из наших воспитательниц в школе решила, что очень классная это у нас идея, почитать со мной протоколы сионских мудрецов.
Я ее поздравляю.
Вот. Причем я воспринимал это не как антисемитский памфлет, а как повод гордиться на тот момент.
А чем?
Ну, тем, что вот мы какие, смотрите, какие мы
А,
евреи, мы
ага.
правим всем миром. Вот, поэтому... Я, кстати, я не удивлюсь, что у нее, возможно, было такой же взгляд на это. Потому что у многих, допустим, во многих арабских странах их тоже так воспринимают. Не как антисемитский памфлет, а как ну, подтверждение теории заговора мирового.
Да, что мировое правительство
Типа евреи
существует.
правят миром, и если нужно с Америкой, надо договориться с Израилем. Вот. Ну, в общем, да, антисемитизм был и за то, что... А поскольку я еще особо никогда сильным не был, да, то есть я сдачи-то не всегда мог дать. Но, в общем, и получал тоже зачастую от разных пацанов за, так сказать, по делу и не по делу, было и такое.
Ну, к сожалению, да, это такая история, которая изживается очень тяжело, если в принципе изживается. И ты после школы поступил на исторический, ты сказал, факультет. А чем был обусловлен такой выбор? Почему не на какой-то
Я
другой?
вообще историей увлекался с детства, где-то с класса четвертого примерно, как у нас сначала появился предмет такой рассказы по истории, да. Потом уже появилась история, как бы история меня заинтересовала с детства, и я решил, что пойду вот изучать историю в университете. И поэтому, да, поступил на исторический, причем это был исторический еще и с английским уклоном. То есть там был второй профилирующий английский.
А у тебя
Вот.
английский
Но...
уже был на тот момент какой-то или с нуля?
Ой, ой. Понимаешь, у меня стояла пятерка по английскому. Но пятерка по английскому – это смех и грех. Ну, то есть
Я понимаю.
свои реальные знания английского языка я мог прекрасно оценить, когда вот к нам приехала делегация из Германии. То можно было наглядно сравнить, значит, вот уровень знаний, допустим, английского мой и крестьяны. И это было просто небо и земля. Это стыд и позор, и вообще кошмар.
И ты...
Вот. Да, а когда я поступил в университет, у нас тоже получилось две таких неравноценных группы. С одной стороны, ребята из сельских школ Гомельской области, у которых вообще английский был практически нулевой. А с другой стороны, ребята и девчонки со школ с английским уклоном Гомельских. А я между ними посерединке оказался. Слишком слабый для их группы и слишком сильный для другой группы.
И как ты из положения выходил?
Ой, это было очень сложно, потому что... Ну, тогда же не было ни компьютеров, ни книги сканировать было невозможно, моей маме приходилось мне начитывать материал, сначала отвозить меня в университет, потом начитывать материал, потом меня оттуда забирать. Я тогда еще самостоятельно вообще никуда передвигаться не мог, тростью не владел и трости вообще еще не видел ни разу практически на тот момент. А это уже мне, ну... Было 18 лет, да, 19 практически, считай. Вот. А поскольку моя мама еще и в школе сама английский не учила, а учила немецкий, ну, в общем, это был кошмар, и мы в какой-то момент поняли, что не вытянем. не смогу я доучиться 5 лет в таком вот режиме в университете. Это, кстати, была одна из причин, по которой мы в итоге решили уезжать в Израиль.
А как раз это был мой следующий вопрос. А еще какие были причины? Ну, то
Ой, ты
есть.
знаешь, их было несколько.
Так. Ну, о каких можешь
Во-первых,
сказать, в общем?
да, во-первых, я же говорил, что родился в Гомеле. Гомель – это Чернобыльская зона. Вот. А у моего брата на тот момент обнаружили повышенную щитовидку. В общем, нужно было там. Ну, а он еще и рвался куда-нибудь за границу уехать. Это же уже было время, когда двери были открыты. А тут в Гомель приехали, значит, вот религиозные евреи, значит, приглашать еврейских детей в Израиль.
Так.
Брат мой, короче, мы брата отправили подальше от радиации, ну и вообще, в общем, решили, еврейские традиции – это неплохо, почему бы и нет. И он уехал, а ему на тот момент было 13 лет.
А тебе тогда
Сам сбил
сколько
под
было,
него.
получается?
Мне 15.
Ага. То есть это еще было в те времена, когда ты в школе учился, по сути.
Конечно, да, это был 90, по-моему, второй год,
Ну, где-то
когда
да.
он
А ты
уехал.
тогда, вот ты говоришь, что
Или
он
93-й,
рвался
по-моему.
уехать.
92-й.
А ты рвался тогда уехать? Или об этом не думаешь?
Тогда еще нет. Я считал, что... Нет, я понимал, что мы в Израиль уедем, но я решил, что надо сначала школу закончить,
Так.
а потом уже уехать.
И вот, значит,
Потому что ехать учиться в школе, заканчивать особенно, когда ты не знаешь ни языка, ни культуру, не понимаешь вообще, куда ты приедешь, есть слепой. Я считаю, это, кстати, было самым хорошим решением. Вот. Но он уехал, и
Так.
вот он попал под влияние вот этих ультрарелигиозных евреев. Он стал очень религиозным. Настолько, что, например, вот он не мог, ему не, он говорит, мне нельзя мне мясо, значит, есть неправильно, некошерное. Соответственно, если бы он вернулся в Беларусь, он бы там не смог вообще мясное есть, в принципе. С молочным были бы тоже проблемы. В общем, это целая проблема.
Ну,
Ну и
понятно.
вообще, как бы, он сказал, не хочу я в Беларусь возвращаться. В общем, мне там делать нечего. Вот. И как бы, а разрывать семью надвое тоже на тот момент никто не хотел. То есть это была одна из причин. Ну а вторая причина, мы на тот момент, во-первых, на тот момент уже в Беларуси начали действовать отделение еврейского агентства Сахнута, и мы начали узнавать информацию об Израиле, и в том числе узнали о том, что для незрячих в Израиле созданы совсем другие условия для того, чтобы можно было спокойно учиться в университете и не, скажем так, напрягать родителей для этого. Вот. Нам об этом рассказали, объяснили. Ну и это была еще одна причина, по которой мы решили, да, надо ехать.
И
Вот.
получается, то есть какое-то время вы потратили на там,
На сбор
документы,
документов,
да.
на оформление, на все вот это. И вот в мае, как раз это было в мае 94-го, мы, собственно, переехали в Израиль.
А вообще, то есть, каким образом тогда были организованы эти вещи? То есть, это же нужны были деньги на билет, какие-то деньги, чтобы там потом какое-то время жить, что-то. То есть, а где это было все брать? Ну, я так понимаю, что вы не были сильно
Не-не-не,
обеспечены тем людям.
это все дает израильское государство. Я думаю, что и сейчас это есть. В Израиле есть такая вещь, как корзина абсорбции. Ну, во-первых, если ты доказываешь свое еврейство, и если тебе израильское посольство дает визу на въезд в Израиль, уже как еврею, то оно же тебе и билеты дает.
Так.
Билеты нужно было единственное купить, это чтобы поехать в Минск
Ну, это
из
понятно, да.
на поезде в посольство, да, то есть в посольстве, если они подтверждают, что да, ты имеешь право на репатриацию, они тебе же и дают и билеты и назначают, когда у тебя будет рейс. Мы в марте, собственно, 94-го поехали в посольство. Ну и они нам сказали, вот у вас билеты на 11 мая, все.
И вы,
На утро. И дальше мы приехали в Минск, соответственно, в аэропорт уже, чтобы вот уезжать. И да, дают билеты, дают возможность взять, тогда давали, я не знаю, какая сейчас ситуация, тогда давали, можно было взять до 40 килограмм на человека этот, в чемоданы,
Вещей.
что там, вещей упаковать, вещей, посуды, кто там что брал с собой. Вот. А когда ты приезжаешь в Израиль, тебе сразу в аэропорту давали удостоверение репатрианта, гражданство
Ого.
и первое подъемное на корзину абсорбции, чтобы можно было квартиру снять, чтобы первое время можно было жить. И первые полгода тебе довольно хорошее пособие платят, чтобы ты мог учить иврит и ну, снимать квартиру, жить. Ну а дальше Министерство абсорбции на меня тоже там какое-то пособие небольшое платило, ну и маме моей там тоже пособие небольшое платило. Вот, самыми сложными у нас были вторые полгода, потому что потом я уехал в реабилитационный центр и был там на обеспечении, собственно, этого реабилитационного центра. Ну и потом мы получили квартиру Амигуровскую. Это как бы, ну, типа государственная, ну, полугосударственная получается. Но главное, что мы практически ничего не платили за жилье.
А получили ее из-за тебя, я так понимаю, да? Видимо.
Не только из-за меня, но в основном да, но еще и потому, что моя мама же одна нас растила, мать-одиночка, это тоже учитывалось. Репатриантка. Ну, то есть они как бы вот взвесили все факторы и решили, что... А в Нитевоте на тот момент можно было квартиру получить. Мы уехали в Нитевот, именно этот небольшой этот городок возле Бершевы, потому что вот как раз там была Ешива, в которой мой брат находился. Потому что в Нитевоте действительно можно было довольно легко на тот момент получить квартиры. Тогда с квартирами так острый вопрос в Израиле не стоял, как сегодня.
А ты говоришь, вот первые полгода были самыми сложными для вас,
Вторые.
а
Вторые полгода, не
вторые,
первые.
а вообще вот ты приехал и сразу ведь, наверное, должна начаться какая-то программа адаптации, изучение языка, обычаев, еще чего-то. То есть, каким образом это было организовано, вот для тебя в частности?
Ну, сразу это не началось, понадобилось какое-то время. Сначала надо было найти квартиру в Нитевоте. Я в это время жил у родственников недельку в Герцли. Вот, пока квартиру нашли, сняли, нам помогла одна из учительниц моего брата в этой вот школе религиозной, где он был, тоже русскоязычная, найти квартиру и снять. Потом, да, потом мы, естественно, зарегистрировались в Министерстве абсорбции в местном отделении в Нитевоте. Ну, нам дали возможность учиться в Ульпане. В обычном.
А Ульпан это что такое
А
для
Ульпан –
зрителей
это
наших?
студия, переводится с иврита. Это, ну, собственно, курсы изучения иврита. Вот. Обычные курсы, и поэтому я просто слова записывал в русской транскрипции, пользовался тогда прибором и грифелем на тот момент еще. И
Так.
просто в русской транскрипции записывал, учил слова. Вот. А потом, ну и в это время уже начали мне оформлять инвалидность, вот на обследование отправили в Иерусалим в больницу Адаса, а потом зарегистрировались в местном отделении соцобеспечения, если правильно это называется по-русски. Вот. И они уже направили меня в реабилитационный центр в Хайфе, где я продолжил изучать как раз иврит. И немножечко уже учиться ориентировке. Вот там я впервые взял в руки трость. Правда,
И
особо пользоваться я и не стал потом.
а почему? То есть ты считал, что тогда у тебя.
Я считал, что мне это особо не нужно, и, в общем, считал это до того, как мы приехали в Германию, как я приехал в Германию.
А, так,
Я, в
хорошо.
принципе, вполне неплохо без нее справлялся на самом-то деле.
А вообще, сколько у тебя времени заняло изучение языка? Ну, до того момента, ну, чтобы можно было сказать, что ты в нем себя достаточно уверенно чувствуешь.
Год.
Вау. Это
Но
все-таки.
иврит он не сложен, в принципе. Год, потому что, ну вот смотри, я приехал в мае 94-го, в августе 95-го я поступил на подготовительное отделение при университете, и мой уровень иврита оценили, ну, меня направили в Ульпан-Гей. Ульпан-Гей – это вот европейский C1.
А, ну это уже реально профессиональное владение языком, по сути.
Ну, по сути, да. Ну, а уже, смотри, как бы после этого, через год я поступил в университет. То есть 2 года, и у меня был C2.
И то есть
Вот,
ты.
но на тот момент, вот, когда я уже учился в Ульпане, я уже начал брать книжки в библиотеке аудио. Я смотрел спокойно, мог смотреть новости на иврите по телевизору, слушать радио. Ну, то есть на тот момент это уже... Я уже достаточно свободно владел ивритом.
А мне вот что в этой связи интересно. То есть сейчас, когда человек покидает страну, переезжает куда-то в другое место, достаточно легко поддерживать отношения с теми, кого он оставил. Будь то друзья, коллеги, родственники. Но ведь тогда это было сложнее. То есть у тебя как-то вот эта связь с теми, кто остался в Беларуси, с кем ты хотел поддерживать отношения, она сохранилась или все, к сожалению,
К
отпало?
сожалению, нет. С некоторыми потом позже мы нашлись, когда появился интернет. А так, да, со многими потерялась связь. И с родственниками, у меня были друзья в Гомеле, точнее, подруга была одна, знакомая хорошая, с которой, к сожалению, связь потерялась, и так я ее в итоге не нашел до сих пор. Вот. На тот момент у меня практически не было возможности ни с кем из Беларуси поддерживать отношения.
А каким образом ты в Израиле социализировался? Ходил друзей себе, ну то есть.
Ну, во-первых, я же был в реабилитационном центре сначала. Там уже с кем-то познакомился. Есть одна девушка, с которой до сих пор поддерживаю отношения. Я даже в гостях периодически у нее бываю, когда в Израиль приезжаю. В университете тоже. В университете там история была особенная. Я вот упоминал о том, что в университете в Израиле созданы условия для того, чтобы незрячие могли спокойно учиться. И работает это следующим образом. В Израиле обычно учеба в университете для всех платная. Где-то стоит это в районе 2-2,5 тысяч долларов в год. Вот. Но... да, незрячие студенты учатся бесплатно. Как правило, им одобряет Институт национального страхования программу реабилитации. И в рамках этой программы реабилитации, соответственно, оплачивается... Институт национального страхования оплачивает университету учебу незрячего студента, и незрячему студенту оплачивается общежитие. Но зрячие студенты, которые платят за учебу, они могут подать на стипендии.
Так.
И за стипендии они должны отработать, около 120 часов на, так сказать, общественных работах, на благо общества. И многие зрячие студенты делают это именно тем, что отрабатывают чтецами, незрячим студентам. Начитывают материал, помогают искать книги, нужные в библиотеке, помогают делать ксерокопии. На тот момент нужно было это так делать. Вот. И в моем случае моими на первом курсе один из студентов со мной учился тоже. Мой однокурсник стал моим чтецом. Обычно они так не делают в этом центре помощи незрячим студентам при Иерусалимском университете. Но в моем случае вот почему-то они решили изменить этому правилу. И с этим мужчиной, с этим парнем мы дружим до сих пор. На втором курсе мне стала читать тоже одна моя однокурсница, с которой мы тоже очень долго, близко поддерживали отношения. Сейчас, конечно, поменьше, потому что у нас интересы не совпадают. Уже все-таки я в Германии, она осталась в Израиле. Но периодически переписываемся еще иногда. Вот. Ну и, в принципе, вот в университете находил, общался с однокурсниками. А среди незрячих тех же на мероприятиях различных израильского общества слепых тоже встречались. А потом я же позже стал работать в Израиле и обучать незрячих. Тоже завязывались какие-то отношения. Вот, поэтому в Израиле я достаточно быстро социализировался. Да и в армии тоже у меня до сих пор остался. У меня было двое хороших друзей из армии. Один, к сожалению, ушел из жизни, был довольно сложно болен. Вот. Но второй вот друг близкий у меня остался. До сих пор мы общаемся, перезваниваемся и встречаемся, даже когда я в Израиле бываю. Поэтому в Израиле достаточно легко социализироваться и легко поддерживать отношения, потому что страна маленькая, расстояния небольшие, и, собственно, поехать, допустим, там из Бейершевы в Хайфу или из Бейершевы в Иерусалим или в Тель-Авив, это не такая большая проблема. Тем более, что сейчас стали больше строить железнодорожных путей, как бы стали расстояния еще короче.
Ты вот как раз упомянул армию, я в любом случае хотела тебя об этом спросить. У нас, кстати, был, по-моему, в 2020 году эфир о том, как незрячие служат в израильской армии. Если кому интересно, можно его посмотреть. Одним из гостей был Паша как раз. Поэтому мы здесь сильно долго на этом останавливаться не будем. Но ведь, насколько я знаю, в Израиле есть возможность выбрать как бы тип службы, да, то есть служат-то все, правильно, да?
К
Но
сожалению, не все. Это целая большая политическая проблема сейчас в
нет,
Израиле.
да, но давай тогда вот с чего, то есть ты мог, по идее, выбрать альтернативную какую-то службу для себя, но ты пошел непосредственно в армию, вот прямо в армию, как она есть. А почему?
Ой, в моем случае все было очень просто. Когда я пошел в армию, я был уже в магистратуре. И вот эта девушка, офицер, которая... армия как раз делала специальный проект как раз по набору незрячих солдат вот как раз в военную разведку. И девушка-офицер, которая со мной служила, которая со мной училась, она была ответственна за этот проект. Просто повезло в этом смысле. И она мне предложила: а давай, говорит, ты пойдешь вот в наш проект, в армию. Она, собственно... Ну, а дальше... Как бы я прошел все проверки необходимые и взял академический отпуск и пошел служить в армию. Потому что в моем случае это был еще и опыт по специальности.
А по специальности арабский, да, я так понимаю?
Востоковедение. Я же поступил в университет на факультет, на исторический факультет и факультет востоковедения. То есть как бы там Исторически это история Европы в основном, а востоковедение – это страны Ближнего Востока, начиная с периода ислама.
Ну, понятно, да.
Вот. И поэтому для меня это был интересный профессиональный опыт. Я еще надеялся, что, может быть, смогу там потом остаться.
А это вообще возможно? Ну, то есть вот такая карьерная перспектива.
Ну вот, не получилось. Я думал, что возможно, а оказалось, что не очень.
И что тебе этот опыт дал, служба, как ты считаешь?
Очень многое. Во-первых, пройти вот этот вот опыт, да, военной службы, отдать, так сказать, долг стране, познакомиться с людьми новыми, поработать в такой профессиональной среде, да, потому что учеба это одно, а ну, реальная деятельность, да, в том числе такая полуакадемическая, военная, это другое, и это дал огромный опыт мне, и это дал огромный опыт тем сослуживцам, которые со мной служили. Потому что они тоже могли посмотреть, что вот у них с ними служит незрячий солдат и может выполнять свою работу, как все, да, несмотря на то, что у него нет зрения. Это же для них тоже опыт огромный.
То есть тебе никаких скидок, получается, не было, да,
Нет,
на...
скидки, конечно, были, но я же не
Так.
мог держать автомат,
Нет,
да.
это понятно. Я имею в
Я не
виду в
мог
рамках твоей
выходить.
работы.
В рамках моей работы, конечно, не было, нет. Еще это такой был интересный опыт. Я же жил в это время в солдатской гостинице в Тель-Авиве. Ну, и это, с одной стороны, интересный опыт, а с другой стороны, понимаешь, как бы я-то уже постарше, а ребята, которые меня окружают, это вот по 18, 19, 20 лет,
Ну
парни,
да.
девчата. И это тоже такая вот чувствуется немножко разница уже все-таки.
Конечно, конечно.
Ну, и это довольно необычный был опыт, конечно.
А интересно, вот после того, как ты в армии отслужил, ты считался военнообязанным? То есть тебя могли
Нет.
потенциально... Нет?
Нет, потому что я же был как доброволец, и понятно, что для того, чтобы меня призвать в резерв, надо же подготовить мне рабочее место для этого. Никто этим заниматься не будет на 2 недели. А для того, чтобы мне на 1,5 года рабочее место подготовить, это заняло несколько месяцев. Это все-таки требует определенной подготовки. И поэтому, конечно, все, кто служит как добровольцы, они в принципе не считаются потом резервистами.
И после
Вот.
этого ты уже окончил университет, получается.
После этого я вернулся и закончил магистратуру, да. Потом я еще 2 года делал, учился на преподавательских курсах, но, пройдя практику педагогическую, решил, что все-таки школа это не совсем мое.
А почему, кстати? Как ты думаешь?
Потому что на тот момент, вот, может быть, сегодня я бы и подумал об этом, но тогда все-таки, вот мне, во-первых, не разрешили полностью самостоятельно проходить практику. Как бы меня прикрепили к еще одной студентке, и мы вместе готовились к урокам, и половину уроков вел я, половину она, но нас всегда было двое для того, чтобы она, например, могла следить за дисциплиной в классе. На сегодняшний день это решается по-другому. Вот у меня есть хорошая знакомая, которая преподает английский в Израиле, незрячая девушка. Значит, сейчас им все-таки дают ассистентов. Вот. А тогда, это был 2007-2008 год, тогда такого не было, к сожалению. И я просто решил, что я не потяну класс. Да, вот с точки зрения визуального контакта в обычной школе в израильской, это тем более, что в израильской школе у преподавателя еще меньше рычагов давления, чем скажем, в России. Потому что в Израиле оценки ставят в школе только за письменные ответы. Ты не можешь вызвать, так сказать, непослушного ребенка к доске, и поставите ему двойку, чтобы он сел тихо. Не работает. Он может сказать, а я не хочу к доске. И ты ничего ему не сделаешь.
Да, правда, получается тогда. А ты на тот момент уже работал или еще только искал работу?
Я на тот момент подрабатывал. То есть я немножко... Центр помощи незрячих студентов, в том числе они искали людей, которые бы могли помогать другим студентам учиться работать за компьютером. И я подрабатывал таким образом за небольшую стипендию, обучал студентов, в том числе работе за компьютером. А вот работать я начал уже как раз после окончания университета. Мы с еще одним знакомым моим создали в электронной почте, по электронной почте рассылку.
Так.
Я вдохновился, так сказать, идеей рассылки Тифлокомпа и решил, что почему бы нам в Израиле такое не создать. И мы, собственно, ее создали, где и отвечали на вопросы пользователей, у которых возникали проблемы. И меня просто заметила одна из фирм, которая там продает оборудование, специализированное для незрячих и слабовидящих. Пригласили меня на собеседование и предложили у них работать.
И в чем твоя работа заключалась?
Моя работа заключалась в том, чтобы те клиенты фирмы, которые покупают у нее оборудование, программное обеспечение, скажем, бралевские строки, программы экранного доступа, чтобы ездить к клиенту на дом и обучать его, ему положено было в стоимость этого оборудования входило там какое-то число, там 10-12 часов обучения. И вот моя задача была обучить человека пользоваться этим оборудованием. Элементарно, чтобы он мог запустить компьютер, написать электронное письмо, там в Word что-то сделать, в интернете куда-то зайти. Такое базовое, что ты можешь ждать за очень мизерное количество часов.
А программу ты сам писал или была уже какая-то готовая,
А
ты просто...
программы не было в принципе, потому что ты приходишь к клиенту и ты спрашиваешь, собственно, какие у него потребности. Ну, как правило, это естественная электронная почта обязательно, но опять же, ты еще иногда приходилось спорить с клиентом, который тебе может сказать, а зачем мне учить латинский алфавит?
Ну да, действительно.
Да, типа,
Я на иврите адрес напишу, да.
Мне все в адресную книгу внесут, я буду по первым буквам, значит, письма электронной почты писать. И дальше ты спрашиваешь, какие потребности, собственно, что человеку нужно. Потому что не каждому нужно глубокое изучение Word.
Ну, понятно.
Допустим. А часов у тебя мало, да? То есть, как бы, это не то, что то, что сейчас в Германии мы учим, да, там другая история. Там
Я тебя
программа
об
на
этом
несколько
еще
месяцев.
спрошу тоже, да, потом.
Да. А в Израиле там количество часов ограничено, и за это время нужно, с одной стороны, клиента чему-то научить, а с другой стороны, постараться, чтобы он остался доволен.
И тебе вообще нравилось этим заниматься? Ты чувствовала, что как-то тебе это подходит, я не знаю, развивает тебя как-то, может быть, тоже?
В принципе, да. Да, мне нравилось. Единственное, конечно, проблема была в том, что это ведь работа такая, что когда у тебя есть ученики, у тебя есть деньги. Когда у тебя нет учеников, у тебя нет денег. Ну, то есть это не оклад, не постоянная зарплата, а это зарплата такая. Иногда у тебя слишком много, потом из пособия начинают высчитывать, иногда у тебя слишком мало. И мне не нравился этот момент. А сама работа, в принципе, нравилась.
Тем более, что ты ведь по всей стране ездил, насколько я понимаю, да?
Ну, почти, я в Эйлат не ездил, далековато все-таки. А так да.
И то есть тебе как раз хватало твоего зрения, да, чтобы без трости спокойно везде.
Ну, не совсем. Смотри, если я ездил в какие-то крупные города, то да, то обычно сам. Если нужно было ехать куда-то в в какую-нибудь арабскую деревню на севере
О,
Израиля, то это работало немножко по-другому. Тогда мы договаривались, в общем, они планировали тогда это таким образом, что один из моих коллег по работе брал ученика в том же районе в то же время
А, угу.
обучать. Он меня завозил, я обучал клиента, и он меня забирал и отвозил куда-нибудь, где я смогу там сесть на автобус и поехать домой. Вот. Потому что с городским транспортом, с обычным, туда просто нормально не доедешь.
Ну, понятно, да.
Вот. Но если это где-то в центре страны, там, я не знаю, в Хулоне, в Рамадгане, в Бершеве, я не знаю, там, то да, обычно я ездил сам. Но приходилось в городе брать такси потом. Просто я потом им отправлял эти квитанции, и они мне возвращали.
А получается, сколько ты лет так отработал?
Ну, 6.
То есть до того, как переехал, да?
Да, я начал в феврале 2008 и уволился в конце мая 2014, потому что в июне, собственно, я уже уехал в Германию.
Смотри, вот у тебя переезд в Германию, это ведь совершенно другой переезд со всех точек зрения. И понятно, что мы не будем останавливаться подробно на истории твоей женитьбы. Это сейчас не тема основная, да, но интересно, каким образом вообще это решение принималось? То есть это было изначально понятно, что ты поедешь жить туда, или вы как-то дискутировали на эту тему, обговаривали, и путем этих переговоров решили, что все-таки действительно ты поедешь туда?
Да, мы, конечно, эту тему обговаривали, потому что по-другому нельзя. Ну и там были и чисто экономические причины, и другие причины, потому что, ну, если коротко, то, ну, скажем так, мне здесь, в Германии, было проще проще легализоваться, чем ей в Израиле.
Я-то понимаю, о чем речь, но объясни, пожалуйста, для нашей аудитории, в чем проблема.
Ой, понимаешь, Кристиана это не еврейка. И
Да.
для того, чтобы ей получить статус в Израиле, это нужно пройти 7 кругов ада, кучу бланков заполнить, и потом каждый год нужно доказывать, что мы все еще вместе, и, в общем, кучу фотографий присылать, и письма от друзей получать, что они нас знают, что вот мы пара, что мы вместе и так далее. И потом она еще бы никаких пособий бы в Израиле не получала, не будучи гражданкой Израиля.
А гражданство она бы тоже получить не
А
смогла, потому что
гражданство
она
она
не...
могла бы получить лет 7, лет через 5, 6 или 7. Но на тот момент, если бы она его получила, ей пришлось бы отказаться от немецкого, потому что еще уезжают по законам Германии. Сейчас бы ситуация была другая. Тогда она, конечно, могла получить вид на жительство постоянный потом со временем. Но опять же, получила ли бы она пособие по инвалидности израильское, не факт. Вот. У меня же ситуация была такова, что я приезжаю, и я через 1,5 месяца получил вид на жительство на 3 года с правом на работу.
Это как
А
по воссоединению семьи,
по
условно говоря.
воссоединению семей. И более того, я, в принципе, мог сохранить свое израильское пособие по инвалидности. И это я тоже узнавал, прежде чем уехать. Поэтому и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения, ну, социальной, да, адаптации, проще было уехать мне сюда, в Германию, чем ей в Израиль, тем более, что, видишь, у меня была еще надежда на то, что я смогу найти работу в Германии, и, собственно, она же оправдалась в итоге. То, что потом фирма обанкротилась, это другая
Ну, это
история.
да, это не твоя, в общем-то, вина, и
Да.
ты бы так и работал, если бы она
Но
оправдала.
я-то, но я, но устроиться-то я туда устроился и 3 года отработал.
Но ведь ты уже был, ну, в достаточно таком зрелом возрасте, когда переезжал, и это совершенно другая страна, то есть это не Израиль. Мне кажется, это во многом противоположна Израилю страна с культурной точки зрения и с точки зрения уклада и всего прочего. А насколько тебе было сложнее, и насколько это было по-другому для тебя?
На самом деле для меня это было очень тяжело, и до сих пор это непросто, потому что, ну, во-первых, да, и когда я уезжал в Израиль, мне было 19, а когда я уезжал в Германию, мне было 39. Это уже совсем другой возраст, и немецкий язык гораздо более сложный язык.
Так.
И давался он мне, и до сих пор дается он мне намного более тяжело, чем иврит. А и менталитет здесь совсем другой. Вот если израильский менталитет я принял практически сразу, и в общем-то, мне комфортно в Израиле, то в Германии я не чувствую, что это моя страна, что я здесь как бы свой.
До сих пор, правильно?
До сих пор. Хотя у меня уже есть гражданство, да, но тем не менее, я не чувствую, что вот я здесь полностью интегрировался.
А
Потому
вот
что, во-первых,
так.
и круг общения создавать свой в этом возрасте уже сложнее. Потому что рамок тех нет. Вот тогда у меня были рамки для создания круга общения. Был реабилитационный центр, был университет, была армия. То есть были рамки, в которых можно было находить этих самых друзей для общения и вообще для каких-то связей социальных. А сейчас, вот, допустим, в той же фирме Baum, я же работал тоже дистанционно, в основном из дома. И сейчас я работаю в основном из дома. И рамок для вот таких социальных связей, их как бы нет. Их сложнее создавать.
Ну да, это, в общем-то, объяснимо
И поэтому,
вполне.
конечно, это другой опыт. И еще тогда все-таки вся бюрократия легла на плечи нашей мамы с братом. Не на наши. Да, я был переводчиком, но
Но это
все-таки
не то же
ответственность
самое.
была на мне. А сейчас эта ситуация совсем другая.
То есть тут ты оказался, по сути, сам, ну вот с этим совсем один на один. Понятно, что
Ну,
Кристиана
не совсем,
помогала с чем-то.
потому что рядом крестьяна, а это все-таки очень много значит, потому что она-то местная, и она знает местную бюрократию, и немецкий для нее родной язык, и она могла всегда написать, куда надо, знать, как написать надо, чтобы все получилось, чтобы все получить и так далее. Поэтому нет, я не могу сказать, что я здесь один. Это вот как раз не та ситуация, в которой оказались наши украинские беженцы здесь, в Германии, которые действительно оказались с этой системой один на один
И тем
во
более
многом.
еще и без знания языка, по сути говоря,
Да.
многие тяжко, конечно, вообще. А каким образом ты смог свою первую работу получить? Ведь, по сути, ты ее достаточно быстро получил по меркам человека, который вот только недавно переехал. Как мне кажется.
Знаешь, есть такое в Германии выражение «получить работу с помощью витамина В».
Так.
Знаешь, нет?
А, нет.
Есть такое слово в немецком языке, называется «бециун» – отношение.
Все, поняла. Ага. Так.
Вот, и вот немцы говорят, что он устроился на работу с помощью витамина В. Так вот, дело в том, что та фирма, в которой я работал в Израиле, она как раз была дистрибьютором продукции фирмы Baum. И поскольку фирма Baum еще разрабатывала программу экранного доступа Cobra, эту программу экранного доступа нужно было адаптировать под языки правостороннего письма, под иврит и арабский. Нужны были всегда специалисты и брайлисты, чтобы проверять, что это работает корректно, отображается на брайлевском дисплее.
Так.
И разработчик, один из совладельцев фирмы Baum, разработчик основной программы Cobra как раз, частенько бывал в Израиле, и мы с ним были знакомы лично. И когда я приехал, как раз один из незрячих сотрудников уходил на пенсию, и у них освободилось место. И им, в принципе, было неплохо бы взять другого незрячего сотрудника, чтобы еще и квоту покрыть. И мне тогда позвонил Йозеф Фендер, небезызвестный, и говорит: «Слушай, у нас тут место освободилось, давай это подсуетись, напиши этот самый мотивационное письмо быстренько, ну, и давай, подавай заявление, свое мотивационное письмо». Ну и вот так и получилось. Я приехал в июне, а с 1 января я уже был трудоустроен.
Мощно, я считаю. Полгода, считай, прошло, и ты уже...
Да, при этом у меня немецкий был на уровне А1.
Ну, я так понимаю, что, видимо, на английском с тобой коммуникация велась в основном.
Какое-то короткое время, да. И моя работа была связана с тем, чтобы в основном работать с англоязычными клиентами, в том числе, кстати, с моими бывшими работодателями в Израиле, с
Хорошо.
которыми у меня сохранились, ну, очень хорошие отношения до сих пор. Вот. И да, но дело в том, что они-то периодически, конечно, общались со мной на английском, но у нас были же каждую неделю по две телефонных конференции. А телефонные конференции для разработчиков, они были на немецком. Ну и хочешь не хочешь, а язык приходилось потихоньку подтягивать.
Ну да, тут уже никуда не денешься, когда ты окунаешься в эту языковую среду вот таким образом.
Ну
И,
да.
наверное, это помогает, да?
Конечно, конечно. За эти 3 года я довольно сильно подтянул язык, потому что я потом в 2019 году, я приехал в 2014, в 2019 году я сдавал B2, причем я экзамен сдавал без подготовки вообще.
Ничего себе.
Я поехал, я решил, я хотел пройти курс на B2, приехал в Берлине хотел пройти. Там есть такой центр тоже, Зиферденцентрум Берлин, СФЦ Берлин. Это не интернатного типа, это такая школа, это филиал центра в Кемнице. В общем, я туда поехал, хотел там пройти курс. Они меня пригласили на пробный тест, то, что здесь в Германии называется Einstufungstest. Они мне этот экзамен дали, я его написал, они его проверили и сказали: «Иди отсюда, ты будешь демотивировать наших учеников, иди сдавай экзамен».
Надо же.
Вот, мы с ними договорились о времени сдачи экзамена, и я его, собственно говоря, сдал. Вот. А вот уже C1 я пошел на курсы, потому что разница между B2 и C1, она огромна
Ну, это
по
правда.
уровню визы.
Конечно.
И там уже нужно было, конечно, курсы делать. Но курсы я делал уже обычные, не специализированные.
А вообще каким-то образом, вот ты когда потерял работу, ты же, наверное, пытался как-то искать новую, как-то вообще устроена система государственная для того, чтобы помогать незрячим людям в этом? То есть что можно сделать?
Ну, смотри. Да, здесь есть. Ну, во-первых, если ты работал и потерял работу, ты можешь пойти в бюро занятости в местное. Ты, во-первых, будешь получать в течение года пособие по безработице. Это примерно процентов 60 с чем-то от зарплаты последней. Вот. И есть при этих центрах занятости советники по реабилитации для людей с ограниченными возможностями. И они могут помочь тебе разработать программу реабилитации. И есть здесь в Германии несколько центров профессиональной подготовки и центров профессиональной переподготовки. Есть один центр возле Лейпцига, в Хале есть, в Кемнице что-то, есть Дюрин тоже, и есть Вюрцбург. Но я не хотел туда ехать, потому что туда это аж на 3 года примерно программа, и это, значит, отрываться, быть там совершенно одному, опять же, в условиях интерната, а я все-таки не маленький уже мальчик,
Ну, как-то да.
для вот общежития опять. Мне не очень хотелось. Тем более, что я знал, что я всегда могу пособие свое израильское опять получать спокойно. Вот, поэтому особо я не рвался, но пытался искать работу. То есть я тут обращался в несколько колл-центров местных, но довольно часто получал отказы. Причем некоторые отказы на основании того, что вот, мол, заказчик не хочет ваше специализированное программное обеспечение, чтобы было установлено там. Всякую такую пургу, короче, несли.
Хотя на самом
Вот.
деле проблема могла быть вообще в другом, да?
Да. Вот. То есть я пытался трудоустроиться, искал работу, писал инициативные, в том числе, это что называется, инициативные мотивационные письма. Это когда ты сам ищешь фирму и пытаешься у них спрашивать, есть ли у них как бы подходящее рабочее место.
И, по сути, у тебя на это ушло достаточно много лет.
Да, ну вот, да, 8 лет, по сути. Ну, 7,5, потому что, собственно, это рабочее место-то я нашел еще вот год назад. Другое дело, что заняло кучу времени, все организационные моменты.
А у меня вопрос, мне кажется, вполне себе закономерный в этой ситуации. А любой другой человек мог бы уже опустить руки, сказать, что я получаю израильское пособие, ну как бы и ладно. А что тебя удерживало от того, чтобы продолжать поиски?
Ну, понимаешь, можно сидеть на пособии, но ведь все равно хочется чем-то заниматься, да? Сидеть дома в четырех стенах, ну, это, конечно, можно, но это иногда скучно.
Так.
Вот, поэтому на самом деле я не очень активно искал. И вот эту работу я ведь нашел во многом случайно.
Так.
Тоже во многом. Мы были на сайт-сити на выставке в прошлом году. И там подошли к стенду вот этой фирмы, в которой я сейчас работаю, Quickstep. Разговорили с ее шефом, с ее создателем, с ее владельцем. Ну и он вот рассказал, что они делают, чем они занимаются, что вот они тоже являются таким мобильным центром подготовки для незрячих, преподают компьютерную грамотность, и Брайль и так далее. Ну, тогда я подумал, ну, собственно, это же то, чем я занимался в Израиле, может, получится здесь этим заняться у них. Собственно, я у них спросил, он сказал, ну, давай, подавай свое резюме, посмотрим. Ну, и вот, в принципе, так получилось, что я нашел эту работу.
А чем она отличается от того, что ты делал в Израиле?
Многим.
Так.
Понимаешь, в принципе, это практически то же самое. Единственное, что в Израиле я не преподавал Брайль. И я не работал онлайн. То есть я работал только на дому у клиентов. Но в Израиле это немножечко сделано более так, ну, скажем так, неформально. Не хочу применять другие слова.
Ну, понятно, да.
Неформально. То есть там практически нет такой вот серьезной документации того, что ты делаешь. Нет, я, конечно, писал, что вот я в такой-то день занимался таким-то учеником и примерно то-то и то-то преподавал. Но здесь это сделано совсем по-другому. Здесь ведется очень четкая документация. Не хочу я вдаваться в подробности, чтобы не раскрывать внутренние,
Ну,
так сказать,
конечно.
механизмы. Но Германия страна гораздо более зарегламентированная. Здесь все, каждый твой шаг документируется. Здесь есть обязательно программа, по которой клиент обучается.
Угу.
И есть контрольный список тем, которые нужно посмотреть, прошел, не прошел клиент тему. Да, то есть, как бы, чтобы четко смотреть, что уже было пройдено, что еще не было пройдено. Программа, она рассчитана, если это финансируется бюро занятости, то это где-то в районе 10 месяцев. Если это
Ого.
финансируется социальным соцобеспечением, то это около полугода примерно. Вот, то есть, и как бы частично это обучение на дому клиента и частично онлайн через Just and Them делается. Вот, и в этом смысле это, конечно, сильно отличается. Ну и масштабы, страна побольше.
Как бы да. То есть,
Ну да.
по сути, ты по всей стране потенциально
Нет,
можешь жить.
все-таки я не буду по всей стране. Онлайн, да, онлайн, возможно, и по всей стране, но на дому я все-таки, наверное, вряд ли меня будут отправлять куда-то на юг Германии, там в Мюнхен или в Берлин или в Бонн. Все-таки изначально мы планировали, что я буду искать, что будут искать клиентов у нас в Мекленбурге, может, в Берлине, максимум вот Саксония, туда вот. Все-таки север и вот Берлин, ну, может, Гамбург еще.
То есть куда относительно недалеко ехать, да,
Да.
получается.
Ну, то есть, когда я только начинал работать, когда я проходил период вот обучения, то мне приходилось ездить и туда, вот где фирма находится, там снимать гостиницу и там находиться не где-то 2 недели я там был. Вот. Ну и вот сейчас недавно в Австрию тоже ездили с ассистентом. А, еще здесь мне, видишь, здесь мне я смог добиться, чтобы мне дали ассистента.
И в чем его обязанности?
У него несколько. Во-первых, сопровождение. То есть, если я куда-то буду ехать, он меня будет сопровождать.
Так.
А во-вторых, если какие-то есть вещи, которые нужно заполнять, документацию, и эта документация, скажем так, с барьерами недоступная, то он тоже должен сопровождать. То есть, допустим, если я приеду к клиенту, которого только новый у нас, да, и ему нужно подписать какие-то бумаги, то, соответственно, ассистент мне должен будет помочь показать клиенту, собственно, а где ему подпись поставить. Потому что я-то сам слепой, сам этого сделать не смогу. Вот. Для этого тоже мне нужен ассистент. Но, ну и, в общем, документацию тоже, поскольку все-таки немецкий у меня не родной язык, я-то ее пишу сам, но все-таки я предпочитаю, чтобы ассистент ее
Проверил.
перепроверил. Да. Он, кстати, подписывает тоже соглашение о неразглашении,
Ну,
соответственно,
конечно.
поскольку он, да. Вот. Но это тоже вот такое серьезное отличие, что здесь у меня еще есть ассистент.
Ну, тут понятно, зачем он нужен, да, с учетом того, о чем ты сейчас рассказывал. И то есть ассистент, он индивидуально на каждого незрячего сотрудника, или он на нескольких один?
А это решается... Нет, это решает сотрудник. То есть у некоторых наших сотрудников нет постоянного ассистента. Те, которые там поближе живут к местонахождению фирмы. А у некоторых есть, и это нет. Это решаю... Это добиваюсь я у организации, которая называется Inclusion Summit, которая ответственна за интеграцию как раз здесь с ограниченными возможностями на рабочем месте. Вот. Причем в Германии есть несколько моделей организации себе ассистента. Есть три модели на самом деле. Одна модель – это когда ты сам нанимаешь ассистента, ты являешься его работодателем, тебе, соответственно, платят деньги на счет вот эта организация, но ты полностью ведешь его бухгалтерию и выплачиваешь ему зарплату, отчисляешь все необходимые отчисления в там, пенсионный фонд, медицинское страхование и так далее. Вот, я очень не хотел идти по этой модели, потому что я только устроился на работу, мне еще нужно понять вообще, на каком я небе нахожусь, на каком месте сам, а еще заниматься всей этой бюрократией и бухгалтерией, что-то как-то, ну, не хотелось мне. Поэтому я пытался добиться того, чтобы мне разрешили по другой модели ассистента себе взять, а именно по системе через фирму. Когда фирма для меня ищет ассистента, она его нанимает, он ее сотрудник, она ему платит зарплату, а я только подписываю, ну, сколько часов он отработал у меня. Да, и вся бухгалтерия уже лежит на них. Естественно, учреждения этого ничего не хотят, потому что это дороже.
Конечно.
Да. А третья модель – это когда работодатель трудоустраивает ассистента у себя. И в этом смысле она напоминает вторую, но то в данном случае работодатель этого не захотел.
А у тебя есть какой-то испытательный срок, или он уже закончился?
Есть, и он еще не закончился. Он как раз заканчивается в конце этого месяца. Но тут испытательный срок у меня 3 месяца, а вот защита от увольнения для людей с ограниченными возможностями, она наступает на 7-м. То есть, по сути, ну, как я для себя считаю, испытательный срок это вот не 3 месяца, как они в контракте прописали, а полгода.
То есть, как бы получается, что полгода они тебя уволить не могут, а
Не, они
потом.
могут наоборот.
Не, ну я и говорю, то есть они не могут тебя полгода уволить, а потом, по сути, могут, ну, при желании.
Наоборот.
А, да?
Не сейчас могут меня уволить в любой момент.
А, все, я поняла, поняла. Ну,
А
я.
потом уже им нужно будет получать разрешение как раз от этой организации, это Бизансант, и доказывать причину увольнения.
А это только на людей с инвалидностью распространяется, или в принципе это так работает?
Нет, это только на людей с инвалидностью. Остальных в испытательный срок тоже могут уволить в любой момент без объявления, без объяснения причин. А после испытательного срока, либо если контракт бессрочный, то тоже могут уволить, но предупредить за месяц должны.
А ведь ты еще сегодня упоминал. Я не могу тоже мимо этой темы пройти, потому что, мне кажется, достаточно важной, что ты в Германии впервые начал ходить с тростью, по сути говоря. Ну, так вот, на постоянной основе более-менее. А что повлияло на это твое решение, если, я так понимаю, зрение плюс-минус тем же осталось?
Потому что в Германии гораздо более строгие законы.
Так.
Если ты в Германии идешь с тростью, и ты, ну, кто-то тебя не заметил, да, допустим, то ты не виноват. Ты обозначил, что ты незрячий. На тебе
Виноват тот, кто
нету
тебя не заметил, да.
ответственности. Ты не несешь ответственность за какие-то моменты. Если велосипедист тебя, например, не заметил. Или если велосипедист тебя сбил, тогда он, его страховка заплатит тебя, потому что он должен был обратить внимание, что идет человек с тростью. А если ты идешь без трости, то, во-первых, представляешь опасность для общества, а во-вторых, ты лишаешься страховой защиты, медицинской страховки. Потому что ты не предпринял все необходимые меры для того, чтобы избежать страхового случая.
Вот оно
И
как.
если из-за тебя пострадал человек, ты будешь платить за это. Ну или ты пришел в магазин, плечом сбил там вазу, ваза упала, разбилась. Ты был с тростью, окей, форс-мажор. Ты без трости, заплати. Вот, поэтому как бы. А в Германии желательно все-таки обозначать. По закону ты обязан обозначать, если у тебя есть какие-то ограничения. Ты либо идешь с тростью, либо у тебя на рукавники, на манжеты, на рукавах,
Это
вот эти
для
вот
слабовидящих,
желтенькие с
наверное, да?
черными точками.
Это для слабовидящих, наверное, больше, да?
Да, да. Да, либо ты идешь с собакой поводырем, и у этой собаки есть соответствующее удостоверение. Сейчас, кстати, в Германии даже уже наличие амуниции недостаточно. Сейчас есть специальное у них удостоверение собаки-ассистента.
Надо же. Ну, в общем-то, мне понятна эта логика, почему так все. Да, и тебе это какие-то неудобства причиняло? Ну, по крайней мере, в первое время, может быть.
Ну, вообще-то мне это часто удобство причиняет, потому что рука не свободна.
Не, я имею в виду больше даже какие-то психологические, потому что взять
Нет,
трость.
нет, психологически я, в общем, не чувствую какого-то дискомфорта. Наоборот, психологически это многое облегчает, потому что если ты идешь и спрашиваешь, какой номер автобуса или какой номер трамвая, а тебе люди отвечают, они не будут на тебя смотреть и думать, а чего ты спрашиваешь, вон написано. Да, то есть как бы, и когда ты идешь с тростью, люди тебя обходят, ты этого даже не замечаешь, да, чтобы не по ногам не ударить, они сами тебя обтекают. Вот, поэтому нет, я не испытываю психологического дискомфорта от того, что я хожу с тростью.
А скажи, пожалуйста, есть ли что-то такое, что тебе больше всего нравится в Германии?
Сложный вопрос. Не знаю, сложно ответить, что вот прям что-то такое, что мне вот прям нравилось бы.
Ну, или больше всего, я не знаю, не там, не из серии, что ах, это вот такое чудо, ну, что-то, что тебе, ну, как-то, может быть, приятно, я не знаю, комфортно и так далее. То есть что-то, в чем ты видишь плюс вот для себя.
Я бы сказал, что здесь гораздо более доступная среда,
Чем в Израиле, да?
чем в Израиле. Вот если так плюсы рассматривать, здесь гораздо более доступная среда. То есть здесь гораздо больше. Но у нас в Ростоке, например, практически все светофоры озвучены. Ну, почти, ну, я пока не сталкивался с какими-то светофорами, которые не озвучены, там, где я хожу обычно. Здесь все-таки какие-то вещи, касающиеся доступности, стараются делать. Вот мы обратились в компанию, в которой мы снимаем квартиру,
Так.
с просьбой, чтобы нам сделали говорящий лифт. Они сделали.
То есть из-за вас двоих, по сути говоря, люди поменяли лифт в подъезде.
Не, но они лифт не поменяли, они в лифт встроили говорящую эту систему. Более того, мы жили в другом подъезде раньше, от той же фирмы, в другой квартире. Так вот, вот эта говорящая система, когда мы оттуда ушли, они ее не сняли, она до сих пор работает.
Ну, мало ли кому
В
еще
том лифте.
понадобится.
Ну да. Вот. А в этом смысле, конечно, и здесь, например, вот приходишь на вокзал, у тебя на перилах выбита информация, какая лестница ведет, на какую платформу и так далее. Это очень удобно, на самом деле, вот, когда ты ориентируешься. В этом смысле, конечно, Германия большой плюс. То есть здесь гораздо больше. И вот эти направляющие линии везде, на каждой остановке, и они сделаны корректно. Они не ведут ни в никуда.
Как кое-где, да.
Да. В Израиле, кстати, иногда тоже.
Ой, беда какая-то.
Вот, и это, конечно, плюс. Здесь многое достаточно хорошо продумано. Это вообще, в принципе, немцам плюс, что они, когда что-то делают, они все-таки стараются это продумывать.
А какой-нибудь пример можешь привести?
Ну, вот как розетки, например, сделаны в квартире, где и как, и сколько их там нужно, допустим, в кухне. Ну и вообще, как бы, ну, то есть, и еще вот эти вот управляющие фирмы тоже, вот если возникает какая-то проблема, они довольно быстро обычно откликаются и делают, и управляют. Это тоже как бы плюс. И здесь, а еще мне здесь очень нравится, здесь ведь если где-то какие-то идут ремонтные работы, здесь это все очень грамотно всегда ограждается. Всегда стоит вот этот белый заборчик с красным верхом, с наконечной. И ты, и это хорошо видно, когда у тебя есть остаток, то есть контрастно хорошо сделано. И то есть нету таких открытых мест, куда ты можешь упасть.
Ну, потому что они же потом виноваты будут, если ты туда упадешь, очевидно.
Ну, понимаешь, в Израиле тоже они виноваты будут, но это
Ха-ха.
кого-то интересует?
Ну, в Израиле никого это не волнует, я понимаю. Своя атмосфера. Вполне
Вот,
себе.
поэтому, да, вот если... Вот это мне действительно нравится, что все-таки как бы среда здесь более-менее доступна. А мне не всегда нравится, как объявляются остановки. Это не всегда, к сожалению, не в каждом трамвае это работает. Бывает
Да.
у нас все-таки. И иногда это работает очень тихо. Мне очень понравилось, как это в Австрии работало. Вот там реально вообще с этим проблем не было никаких. Причем там идут объявления и на немецком, и на английском часто.
Ну, в общем-то, есть такое дело,
А
но...
еще у них в Австрии там есть интересное объявление, причем они его повторяют каждые там 3-4 остановки,
Так.
что типа, пожалуйста, оглянитесь вокруг, и посмотрите, нет ли вокруг вас людей, которым это сиденье нужнее, чем вам.
Ну, в общем-то, да, это аналог...
И дальше там идет такая фраза: спасибо о том, что вы думаете о людях, которые вокруг вас.
Мне только интересно, кто-нибудь этому предложению следует или нет?
Знаешь, да.
Надо же. Удивительное дело.
Практически всегда, когда был полный трамвай, вот в Граце, где мы были, практически всегда кто-то уступал место. Если видели человека с тростью.
То есть, в принципе, я так понимаю, что тебе поездка твоя, она хорошее впечатление оставила.
Да. Мне, во-первых, люди понравились в Австрии больше, чем в Германии, чем, по крайней мере, здесь у нас на северо-востоке Германии. Потому что они более открытые, они мне чем-то больше напоминают израильтян. Они более приветливые, можно так сказать. И может, потому что там теплее, не знаю.
Теплее, это
Не,
правда.
просто есть же такая теория, что чем севернее ты находишься, тем люди более закрытые.
Есть, мы сейчас не будем разбирать замечательную книгу, которая называется «Цивилизация Средиземноморья», но если кому хочется, вы можете об этом почитать. Там подробно эта теория изложена у Фернана Броделя, как раз-таки. Вот, минутка истории закончена с моей стороны. Да, и... Так как у нас уже выходит время, и мы бы могли много еще о чем поговорить, и я думаю, что если у вас, уважаемые зрители и слушатели, будут вопросы к Павлу, вы можете их писать либо в группу Тифлоинфо, либо к Павлу лично. Если он захочет на что-то ответить, он вам ответит обязательно, да, Паша?
Ну, конечно, да.
Вот, и, соответственно, я желаю тебе благополучно пережить твой испытательный срок на работе. Закрепиться там.
Спасибо.
Да, и спасибо, что согласился на этот разговор. И спасибо всем за то, что были сегодня с нами. И до следующего раза. Всем
Всем
пока.
спасибо. Всем пока.